программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, мы продолжаем наш цикл таких путешествий, военных путешествий по странам и регионам, где мы уже только не побывали. Сегодня у нас на очереди Канада и разговор с Ириной Агеевой, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук. Ирина Андреевна, рада вас приветствовать.
Спасибо большое. Очень рада, что дали возможность поговорить о Канаде.
О Канаде ведь мало говорят.
Мало.
Вот у меня первый вопрос в этой связи. Как сейчас воспринимается Вторая мировая в канадской памяти, вот современных канадцев? Они вообще себя ощущают державой-победительницей?
Обязательно.
Они ощущают, что вот они как-то там... Были ли они допущены к пирогу, к разделу, так сказать, мира?
Ну,
и так далее. Как они сейчас воспринимают эту войну?
Они воспринимают с большим достоинством. Они знают, что они были союзники. Вторая мировая война очень стимулировала, конечно, развитие экономики, промышленный рост. Вообще, эта страна вышла из тени благодаря участию во Второй мировой войне. Внешняя политика появилась по-настоящему. До Второй мировой войны ее практически не было. Повторюсь, с большим достоинством они помнят, они уважают.
А они праздник, кстати, у них 8
да,
мая.
Я вот сейчас, да, я вспоминаю, угу. Что в 91-м году я даже видела, такая небольшая демонстрация шла ветеранов. Это был 91-й год, еще был такая очень раскованная. Люди шли, приветствовали как-то друг друга. Они уважают своих ветеранов, это все нормально. А пирог, собственно,
народ
какой
любит
пирог?
Ветеранов в Канаде?
Уважают. Уважают. Конечно, нормально. Они вообще
кстати
там
говоря,
любят друг друга.
Кстати говоря, Канада одна из тех стран, если там ничего не изменилось, в которой существует отдельное министерство по делам ветеранов войны.
Есть. Есть такое, да.
В Америке. Ветеранс
ФС, да.
Ветеранское, ага. Есть тоже министерство.
Там, нет, министерство именно.
Да. Нет.
Во Франции есть. Оно очень
есть.
Причем
есть.
США – это очень-очень большое ведомство, очень богатое, потому что у них не только ветераны Второй мировой, у них ветераны бесчисленных войн,
ну, да,
которые они ведут по всему миру, значит, и так далее. Вот, и второй вопрос у меня с этим связанный, Ирина. А как вот... Как есть разница в воспоминаниях англоязычных и франкоязычных канадцев? Вообще, вот эта тема, значит, англоязычная и франкоязычная Канада, она себя как проявила в войне тогда, и как она проявляет себя сейчас?
Это, конечно, очень тонкий вопрос, потому что, действительно, Канада – это государство, где французский мир, французская цивилизация, да. Квебек франкоязычный, всегда настороженно относился к любым объединениям, союзническим каким-то намерениям англосаксонцев, поскольку в свое время Квебек был завоеван в 1763 году. С 1763 года...
Хотя с Квебека началась Канада вообще.
Рождена французская. Да, Канада, вот образное выражение, очень хорошо передает. Рождена французская. И это было 150 лет существования французской цивилизации с католической религией, со своей культурой, с образом жизни, с сеньориальной системой знаменитой. Ну, все это понятно. И, конечно, настороженность существовала вот во внутренней политике Канады, когда мы взглянем, что было в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, там был такой конскрипционистский кризис. Для канадцев это актуально.
Поясните, значит, что такое?
Это призыв. Мобилизация. Угу. Значит, там добровольцы служили в армии в Первой мировой войне и Вторая мировая война до определенного предела, как только потребовалось уже призывать в обязательном порядке. В Первую мировую войну это вообще породило кризис правительства, либеральное правительство раскололось.
Французы,
разумеется. Они, да, несмотря на то, что вроде бы французы...
А как объяснить? Французы же воевали вместе с англичанами и в Первой мировой,
вот,
и во Второй мировой.
На мой взгляд, связь между французами, канадскими и Францией слабее, чем между англо-канадцами и Великобританией. Может быть, так сложилось. В общем, тут копаться в психологии народа сложно. Но, тем не менее, это так. И во Вторую мировую войну в 1942 году Маккензи Кинг, либеральный премьер-министр, даже провел референдум, плебисцит, по поводу того, вводить конскрипцию или нет. И французы проголосовали большинством. Квебек против. Ну, конечно, английская Канада за, и он был введен. Конскрипция была введена, призыв, и 16 тысяч призывников в Европу отправились в обязательном порядке.
Скажите, да. Пожалуйста, Ирина Андреевна, а вот вообще поведение Канады, ну, накануне, скажем, войны Второй мировой, да и в течение всей войны, насколько оно зависело от Лондона? В том смысле, что Канада же была частью Британской империи.
Да, конечно, да.
Хотя у нее, так сказать, на всех этапах были разные, что ли, степени зависимости или независимости, как хотите, да, от Лондона, но к концу 30-х годов, ну, она достаточно сильно еще зависела, да, все-таки от Лондона.
И вообще, какой был геополитический контекст для Канады в сентябре 39-го и в июне 41-го?
Да,
и отдельно еще летом 40-го, когда Гитлер напал на Францию и оккупировал ее.
Ну, геополитика – это такое сильное слово применительно к Канаде. Она право на внешнюю политику приобрела только в 1931 году.
Но только, тем не менее.
Да. И вот эти предвоенные годы как использовались, вот, внешняя политика? Очень скромно. Интересовала торговля. Вообще торговое ориентирование во внешней политике сохранилось впоследствии у Канады. И полностью, если клише использовать, шла в фарватере политики Великобритании и Лондона.
Не Америки. А
нет, нет. Именно Великобритании. Безусловно, поддержали аншлюс Австрии, поддержали оккупацию Чехословакии, хотя...
Но поддержали в смысле как...
Одобрили, одобрили. Это было, да, конечно, это было эпизмент, вот, умиротворение, умиротворяли.
Ну, то есть, как вот Лондон тогда официально говорил,
да,
так
да,
говорила и Оттава.
Да, да, даже вот в 37-м году уже, мы говорим, в 37-м году Маккензи Кинг посетил Германию, и существует, ну, много фотографий, где он там стоит вместе с нацистскими деятелями, с выброшенными руками в приветствии нацистском. Гитлер на него произвел хорошее впечатление, он потом с ним в переписке состоял, другом его называл. Все понимал, боялись страшно.
Боялись.
Надеялись, что вот так же, как и англичане, надеялись, что удовлетворятся немцы германоговорящими областями европейскими и оставят британские народы в покое. Вот это был мотив.
А чего бояться, вот там было, канадцам, американцам? Все-таки, значит, средства доставки оружия было все-таки, блин, не сегодняшние.
Вроде Канада далеко,
далеко,
далеко за океаном,
европейский театр там этот военных действий далеко, да? Ну, там они дерутся между собой, европейцы, нам-то что?
Ну, вы знаете, все-таки вот эта общность, правильно, Атлантика, безусловно, разделяла, но все равно вот эта общность и родство, оно присутствовало. Я думаю, здесь это главное, а потом не надо забывать. Общее и экономика, финансы. Британцы вкладывали всегда, разумеется, средства в развитие экономики. В общем, это часть британского мира.
А, кстати говоря, финансово у них был уже канадский доллар?
Нет, это позднее. Да, это позднее. А что касается...
То есть, вот... они были настолько тесно переплетены.
Да, у них фунт был.
Что, да,
да,
что любое потрясение на континенте неизбежно отразилось бы на Канаде, да?
Я повторяю, просто преданность британской короне была такой сильной, такое сильное было ощущение общности, родства, что общая политика.
То есть ни о каком изоляционизме, вот то, что было в соседних Соединенных Штатах, речи быть не могло.
Изоляционистские настроения, конечно, были, но превалировали все-таки вот такие преданности, я бы сказала, и лояльность Британии. Если Британия в войне, значит, мы в войне. Об этом идет речь. Маккензи Кинг выступает в парламенте 9 сентября 1939 года и говорит, что теперь дело спасения человечества находится в руках британских народов, и Канада здесь стоит плечом к плечу.
И тут же они объявляют войну.
10 сентября. Да, 10 сентября.
Да, мы задумались.
Нет, а прежде чем мы уже перейдем к самому участию к войне, у меня вот такой вопрос. А в каком состоянии была Канада с точки зрения военной? Ну, я имею в виду армия, военная промышленность, вооружение. Хоть что-то у них было?
Крошечное. Вот этот вот термин «крошечное» они сами употребляют, да. Крошечные военно-морские силы, крошечные ВВС, поэтому...
Смотри, пацифистская страна была.
Она просто, ей
готовая.
Ничего не нужно было, она так счастливо расположена геополитически.
Да, да.
Собственно, американцы уже давно не обижали.
Еще под крылом, видимо, Лондона,
конечно,
Британской империи.
Конечно, кто угрожал при тех коммуникациях?
А когда им разрешили иметь свою армию, свой флот?
Это они начали выстраивать с начала 20 века. С начала 20 века тоже крошечные армии, ее называли вообще армией для кастрюли, по эти вот плавать, да.
Да,
да, да, да, да, это в политику тоже все было сильно вплетено и замешано. Они на это деньги не тратили. Молодое государство, они были озабочены другим. И не было надобности. Сначала их Великобритания защищала, а в годы Второй мировой войны они поняли, что защищать должны уже Соединенные Штаты Америки. И тут начинается такая очень тесная военная интеграция.
Со Штатами?
Да, с Соединенными Штатами.
То есть они как бы перешли из-под короны британской, ну, факт, де юре, не де юре,
нет,
де
факто. Да, конечно. Он, ну, а как он, можно было бы не...
Когда они начали строить армию настоящую, был ли у них призыв, была ли у них программа перевооружения?
Ну, вот призыв с 44-го года обязательный. Угу. Армию они стали строить с первых дней. С первых дней войны, конечно. И надо сказать, что где-то порядка 150 тысяч такая армия была в начале войны. Смешно, угу, вообще, да, смешная, да, цифра. К концу войны до миллиона. Я вообще хочу сказать, что Канада...
Это немало для такой небольшой страны.
Вот, я хочу сказать, не надо забывать, такое, что это население в начале, да, где-то 11,5-12 миллионов.
Территория.
Да.
Территория,
а территория...
То есть каждый десятый человек фактически к концу войны,
да,
стоял,
да,
под ружьём.
А территория...
Территория вторая в мире.
С Ньюфаундлендом 10 миллионов квадратных километров, да, а тогда еще Ньюфаундленд не входил, 9 с чем-то, с хвостиком, угу, было. Так что это, конечно, для них большие усилия. И 42 тысячи погибших – это огромное количество людей. Так что начали строить, отстроили очень качественно. Надо сказать, что Вторая мировая война... Вот есть такой один канадский историк, который говорил, что Канада получила от участия в антигитлеровской коалиции гораздо больше того вклада, который сделала в победу. Доля, правда, в таком суждении есть. Потому что, ну, понятно, что военные действия там не велись. Но такой мощный стимул промышленности, научно-техническим всяким технологиям, разработкам Канада строила радарные установки. Первая вообще база ВМС в Северной Америке, это Новая Шотландия, Галифакс, первая, защищенная радарными установками. Участвовали они, между прочим, с точки зрения вот, подачи военных оружейных материалов в атомном проекте американском. Конечно.
А в Ленд-лизе они участвовали?
Да, безусловно. Это очень тоже интересный сюжет. Советско-канадские отношения. Очень любопытный, потому что здесь...
Ну, Ленд-лиз же не только по отношению к Советскому Союзу был.
Да, но
мы... Поначалу он родился, извините, по отношению к Британии.
Мало кто знает о канадской участии. И что, вот какое было их участие в Ленд-лизе?
Вот... Они от лица, они замещали Великобританию в этом. Все, продовольствие, материалы, вооружение, сопровождали эти конвои. В Советский Союз поставили 355 тысяч тонн грузов по линии обязательств Великобритании, соглашения о кредитах, закона о взаимной помощи Объединенным Нациям 43-го года. Начинаем вообще так с 43-го года. На сумму 165 миллионов долларов. Вот некоторые расхождения в цифрах.
А что поставляли? Что? Была какая-то канадская специфика?
Канадская, насколько я знаю, поставляли вооружение, поставляли вот, не берусь вот раскрывать этот, чтобы не соврать, потому что это такая военная история специфическая. Mm-hmm. Mm-hmm. Вооружение поставляли, расходные материалы поставляли, как здесь обычно. Продовольствие, еда, Канада, пшеница.
Конечно,
вот,
пшеница,
да. И, в общем, вклад они свой сделали. И военно-морские силы, вот канадские, они же конвои сопровождали и охраняли, участвовали, между прочим, в потоплении 29 немецких подводных лодок, чем очень этим гордятся, и погибали.
В Атлантике?
Да, конечно, в Атлантике.
А на Тихом океане они не участвовали?
Нет, они участвовали. Они участвовали на Тихом океане, они очень умеренные. Они и в Африке участвовали. Вот, кстати, Гонконг был, так сказать, сдан. Там канадцы были.
Когда его штурмовали японцы, да?
Да, тысячи канадцев попали в плен к японцам, угу, да. А в 42-м году 22 тысячи японских канадцев японского происхождения были интернированы в лагеря. В общем, тут тоже очень много всяких...
Это в Америке та же история была.
Да, это правда.
Это согласованная такая политика и американцев, и канадцев,
ну,
да?
Это то,
общее,
что
безусловно,
мы...
было тогда.
Это то, что мы делали с немцами, между прочим.
Ну, да.
Ирина, скажите, вот с первых дней войны, с 10 сентября, канадцы начали строить армию и довели ее до миллиона человек.
Да.
Они, как они решали? Они это делали согласованно с лондонским генеральным штабом, с британским. Был какой-то общий план мобилизации, вооружения, перевооружения, поставок, снабжения и так далее? Или они это делали сами по себе?
Вообще, конечно, все было согласовано с Лондоном, все. Что касается военных действий, тут руководство, конечно, англо-американское было. Хотя был генералитет в Канаде, и люди к концу войны уже приобрели, так сказать, военный опыт, и все. Все равно здесь главные были.
Руководство операциями,
конечно,
планирование.
Да, это все за англичанами и за американцами. А вот что касается вооружения, спросил, как они строили, было сразу же создано Министерство вооружений и снабжения, которое возглавил, кстати, уроженец Соединенных Штатов, такой был могущественный Кларенс Хау, который считается автором и создателем современной американизированной Канады, ну, послевоенной. Отмобилизовали сразу. Канада все-таки государство, где очень сильно государство влияло на все процессы и в экономике, и в социальной жизни. Несколько десятков...
Да. Извините, я вас здесь перебью, чтобы не забыть. Конечно, конечно. Просто чтобы понять, да. Вы сказали, что государство влияло очень сильно на жизнь государства, на жизнь страны. Канаде, так. Но мне Канада всегда казалась достаточно федерализованной страной, нет?
Это правда.
Да? Да, вот, кстати, Штаты там играли какую-то роль?
Ну, да, сколько их там было, 10, что ли, да, провинций?
Да, 10 провинций. Но дело в том, что это... тоже такая тема и сюжет незначительный для этой маленькой страны, когда она вступила...
Взаимоотношения между центральным правительством и...
Все поддерживали. Во-первых, была полная занятость. Женщины пришли на производство. Патриотический подъем был очень большой. Никакой безработицы, разумеется. Нет, участие канадцев, оно было очень такое положительное для страны.
Извините, я просто перебил, потому что мне интересно было узнать, как настроение.
Вот в этой связи еще такой сюжет, Ирина. Ну, мы все знаем, что Канада, как и Соединенные Штаты, это страна иммигрантов. То есть люди ехали со всего света. Вот это привносило какой-то акцент. Например, украинцы, которые были, значит, оккупированы в 1941 году, белорусы, еврейская тема звучала или нет тогда?
Да.
Тема Холокоста.
Вот тема еврейская, между прочим, надо сказать, что
как
Канада,
это играло роль?
Современная Канада, конечно, последовательно демократическое государство, но это все не сразу произошло. Вот между 1933 и 1939 годом канадцы приняли из 800 тысяч евреев, которые спаслись от Холокоста, всего 4 тысячи.
Вот, это такая...
Они не пускали евреев.
Это деликатная
евреев.
Тема.
То есть они
разворачивали их, да?
Ну как, во-первых, чтобы поселиться, получить право на канадскую жизнь, нужно было предъявить 5 тысяч долларов. Для евреев немецких до 15 тысяч долларов подняли эту сумму. Это очень существенно. Препятствовали самым разным образом.
Это сейчас как-то обсуждается? Это как-то такое... осуждается?
В начале 2000-х...
чувство вины.
Да, безусловно. В начале 2000-х потомки вот, иммиграционных начальников и политиков, которые, так сказать, такой курс проводили, они приносили извинения.
Пока
это есть. Безусловно,
я
это есть.
Я просто вспоминаю в Яд Вашеме, в этом знаменитом музее в Иерусалиме, который рассказывает об истории Холокоста. Там вот одна такая страшная комната посвящена как раз отказам. Когда десятки стран разворачивали корабли с евреями, которые пытались спастись и так далее. Это ужасная история, потому что действительно можно было спасти сотни тысяч, миллионы людей.
То есть вообще просто надо было распахнуть.
Тем более Канада с ее просторами
немецким.
И так далее. Да? То есть это тема у них не замалчивается.
Нет,
она
не
известна.
Замалчивается. Она острая, она потом в политике использовалась. Но они это преодолели. Канадцы относятся к нациям, которые не стесняются извиняться. Они извиняются перед индейцами, хотя обижали их совсем не так, как те же американцы. Да-да-да, они им выплачивают деньги, территории. Ну, навод вообще создан для эскимосов, где они там в чумах сидят с компьютерами. Так что она в этом смысле страна привлекательная.
Я не знаю, успеваем, да, у нас есть еще время.
Да.
Значит, давайте мы сейчас немножко перескочим через войну. Мы к военным действиям еще
хорошо. Военные действия, да, это такое дело.
К
войне
еще придем, конечно. Через, если перескочить, так сказать, 45-й год. Но Канада, там понятно, что, так сказать, ограниченным числом, но тем не менее, ну, принимала достаточно активное участие. Да, и
просто почитать любопытно, вот какие стихи. Дипломатические отношения между СССР и Канадой были установлены в 1942 году только.
Только?
Только в 1942 году.
То есть даже позже, чем американцы.
Да. Да, вот на волне союзнических отношений, причем Маккензи Кинг сначала хотел, чтобы были консульские, но дипломатические, на полном послы, обменялись послами, все. Вот просто искренние люди, которые присылали, ну, через Атлантику уже не видно, да? Присылали стихи, поздравляли Сталина, выславляли.
Но я вот, это я тоже, кстати, один из вопросов. А я вот что хотел, не было ли у канадцев не то чтобы обиды, может быть, а может и обида, а может быть, некая претензия, все-таки тоже фигурировать среди победительниц, стран-победительниц.
Такая амбиция
по
вообще
полной
была
программе.
После Второй мировой войны, вот я повторюсь, они, конечно, вышли из тени и очень старались застолбить за собой место middle power, средней державы. Лишены были привилегии великодержавных. В Думпартон-Оксе за стол их не позвали, но зато в Сан-Франциско на конференции учредительной ООН канадская делегация представительная работала очень много, тщательно, и вот памятник канадским усилиям считают они с достоинством, что 44-я статья устава ООН, где речь идет о том, что международные объединенные нации применяют силу не только по решению вот, Совета Безопасности, но и с согласия тех государств, которые потом своих людей отправляют.
Это их заслуга.
Это заслуга канадцев. Они старались, и это, в общем, сумели так изменить. Они старались изменить, что можно, в лучшую сторону, чтобы больше было равноправия между нациями. Конечно, они старались и очень много подавали документов СССР в Москву, чтобы и их заметили. Ведь вклад экономический был большой, и статус у них уже был такой достаточно...
Ну и воевали они.
Да, и воевали.
Народ всё. В полную да. силу, можно сказать.
В общем, старались, но да, результат, да. понятно, что великие державы творили великие державы.
Вот вы уже начали говорить о том, как изменила война саму Канаду, как она изменила их общество, как она изменила их экономику, что произошло. То есть вы сказали, что Канада вышла преображенная из этой войны. Как она внутри преобразилась?
Она очень серьезно преобразилась. Вот, конечно, мы говорим мировая война, но мир такой разный. Угу. Вот что такое СССР, мы все знаем.
Да.
Что такое Холокост, это чудовищные вообще волосы дыбом встают. А вот Канада. Поскольку экономика развивается, там всегда были сильны традиции, начиная с 20-30-х годов, социал-реформизма. Гораздо больше, чем в Соединенных Штатах. Даже не сопоставить.
И естественно, и в этом смысле она больше похожа
естественно
на Европу.
Да, конечно. Естественно, реагировали правящие партии, либералы, даже консерваторы. И это говорю к тому, что вот в годы Второй мировой войны очень маленькие шаги, но были сделаны по пути вот создания вот этого welfare state. Вот просто я просматривала... Я просто просматривала и подумала, вот... 1944 год, Советский Союз, а в Канаде парламент принимает закон о пособие вводит многодетным семьям на детишек. То есть это такая совершенно гражданская вещь, которая демографию как-то поддерживает. Это вот уже действительно вспомоществование, помощь для развития, а не то, что там по безработице, по потере кормильца или какие-то такие тяжелые печальные вещи, чтобы выжить. Вот такое.
А не было у них разговоров в это время в парламенте, что вот сейчас война, наши дети гибнут на фронтах, не время сейчас заниматься социалкой, давайте затянем
пояса. У них был другой разговор. Консерваторы выскочили и завопили, что таким законом либералы еще больше простимулируют рождаемость во французской Канаде.
У них свои заботы,
и что английская Канада будет оплачивать французских детей.
Как преобразилась экономика Канады? Она так же, как американская, поднялась и перестроилась на войне?
Да. Конечно. Если это аграрно-индустриальное, то после это индустриальное государство. Созданы новые отрасли промышленности, как станкостроение. Повторяюсь...
На базе военного производства.
Конечно, на базе военного производства. Они и реконверсию потом пережили достаточно плавно. Просто вот я цифры тут искала, могу даже вот цифры привести. Да, промышленная продукция выросла в 2.5 раза. Национальный доход больше, чем в 2 раза. Оборот внешней торговли в 3 раза. Ну, и можно цифрами развлекаться как угодно. Вот.
То есть они рванули, можно сказать.
Они рванули. Они вышли из тени во всех отношениях.
Я готов задать вопрос, на который, может быть, если мы не успеем сейчас ответить, то продолжим тогда во второй части нашей программы. Угу. Это все-таки отношение канадского общества в годы войны к Советскому Союзу. Америка отличалась тем, что там возникло очень мощное движение поддержки, помощи Советскому Союзу. Поливение произошло американского общества, безусловно. Угу. Меня потрясли, например, фотографии, которые мы видели, где там по улицам Нью-Йорка. Угу. Очень трудно это писать. замечаете, тут люди с демонстрацией, с плакатами, там несут Сталина.
Ну, я только хотел сказать, портретики, наверное.
Да, портрет Сталина, там
портретики
вот тогда несли. Да, что, что ну, вот мы говорили как раз с Роговым об этом, что в какой-то мере потом породило маккартизм, да, как ответную реакцию на поливение вот это. А вот в Канаде это было такое или нет? Насколько они начали, так сказать, насколько мощным было вот это движение, если оно вообще было, поддержки Советского Союза, оказания помощи, там, ну и так далее и тому подобное. Я так долго задавал вопросы, да. Наше время уже вышло, а поэтому мы сейчас послушаем небольшой выпуск новостей, после чего продолжим нашу беседу и послушаем ответ на этот вопрос.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что ее ведем мы сегодня вдвоем. Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. А в гостях у нас Ирина Агеева, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, специалист по Канаде. Я видел даже книжки ваши, да, там, которые, ну, или там да, монографии, да. Посвященные Канаде. И говорим мы, естественно, о Канаде во Второй мировой войне, то есть, естественно, для этой программы. Вот, длинный вопрос я вам задал перед нашим перерывом небольшим. Это вот насколько было мощное движение в Канаде по поддержке Советского
Союза? Оно было большим. Мощным я бы уж не знаю, такой термин не стал употреблять, но оно, конечно, было большим. Общие союзнические отношения. В 43-м году было создано общество советско-канадской дружбы. Канадский Красный Крест, Канадский фонд помощи России был создан. Собирали и вещи, и деньги, и продовольствие. Вообще, симпатия была большая.
А вот как вот наша эмиграция первая, еще та белая эмиграция, она как к этому относилась?
Поддерживали все. Вы знаете, да? Несмотря на то, что в принципе...
Революцию.
Да, несмотря на то, что традиционно канадцы относились к Советской России, я бы даже сказала, с неприязнью. Это везде отмечается. Вот только, ну да, в 22-м году, по-моему, если я не ошибаюсь, Канада присоединилась к торговому соглашению между Советской...
Да,
из-за коммунизма, из-за всего этого.
Но война расколола иммиграцию.
И тем не менее... Да,
по всему миру.
Да, и тем не менее, вот поддержка была большая, и... Тут пример народной демократии, безусловно, уместный. Так симпатизировали, что вот наш военный атташе Николай Заботин был такой. Кстати, вот это, ну, особый разговор, но поскольку Канада стала развиваться, сотрудничество, значит, по атомному проекту, интеграция с Соединенными Штатами, и радарные установки появились, что зачем разведывать. И вот в годы Второй мировой войны советская разведка там стала работать. Это особый, да, особый сюжет. Но просто Николай Заботин был военный атташе в Канаде, советский, и у него не очень хорошие были зубы. А ретушировали. Ну, это вот забавная деталь. Он был лучшим гостем на любом, так сказать, светском мероприятии. И в газетах ретушировали, чтобы симпатичнее выглядел советский военный атташе, который по совместительству возглавлял военную разведку.
Ну, резидентом.
Да, по совместительству.
А изменилась ли политическая система Канады вот под этим воздействием войны? Или сохранились те же партии, то же соотношение партий и так далее?
Выросла ли компартия?
Да, например.
Ну, компартия там никогда влиятельна не была.
Да, известно.
Да, в связи с тем, что вот деятельность советской разведки, военной, технической в Канаде обернулась делом Гузенко, который вы наверняка тоже слышали, то после этого компартия вообще рухнула и добила, так сказать, вот разоблачение сталинского культа. Вот,
это уже
позднее, да. Но достаточно было вот этих процессов над шпионами, теми, кто сотрудничал с советской разведкой. Это тяжелая страница, потому что коммунисты, конечно, канадские самым активным образом в этом принимали участие. Кстати, Канада называлась Лесовией. Ну, коммунисты, корпорации везде. Лесовия, как кодовое название Канады, Лесовия. Вот в этих, вот в наших, в советской разведке.
Ну, там леса много, поэтому
да, консервативная. Консервативная квартира Дубок. Почему-то. Ну, не клен, хотя там клен много.
Скажите еще вот такую вещь. Значит, мы вот как бы не только говорим о войне, но и все, что связано с этим. А уже чувствовалось же тогда, что трещала Британская империя, значит, а уже пошли трещины в Индии и так далее, и так далее. Вот Канада как вообще восприняла крах Британской империи, который начался сразу после войны?
Ну, видите ли, она, Британская империя, как известно, она такая многоплановая была. Да, Канада все-таки привилегированный, белый доминион, и самоуправляемый, это же не Индия, предположим, там генерал-губернатор только присутствовал, они все сами управляли, а в других, так сказать, колониях он...
было больше независимых, чем Австралия.
Конечно, да,
ну,
конечно.
Факт, они были практически независимые государства, в основном символическое было такое.
Они относились, да? спокойно, но старались возглавить процесс вот, консолидации в британском содружестве. Угу. Они выжили оттуда впоследствии ЮАР за их политику апартеида, канадцы, это канадская заслуга.
То есть они что-то пытались сохранить, да? У них не было отрицательного отношения к Британской империи?
Что вы, нет, они очень лояльны были всегда, так что тут даже...
А англичане не обижались потом на канадцев после войны за переориентацию на Соединенные Штаты?
Ну, видите ли, вот это вот Атлантический треугольник, это, кстати, тоже термин ввел канадский историк Бребнер, это такая противоречивая конструкция, англосаксонский мир, тут и противоречий, и союзничество, и ценностей, и много чего. Ну, конечно, и конкуренция, и, повторюсь, торговые какие-то интересы. Нет, этого не было. Они старались играть даже роль посредника между Соединенными Штатами, скажем, и Великобританией. Это любимая роль канадцев во внешней политике между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Позднее, когда холодная война была, они говорили, что они как ветчина бутерброда между этими, не хотят, чтобы их съели. Вообще холодной войной они не занимаются. Холодная война между США и СССР. А они, в общем, здесь совершенно при чем.
А как во время войны...
Кстати, извини, но годы холодной войны, насколько я помню, с Канадой были все-таки довольно приличные отношения у Советского Союза.
Даже такая в историографии точка зрения существует. Образцовые для государства с разным строем.
Были такие Канада и Финляндия. Вот такие.
Причем, заметьте, что Финляндия нейтральная страна, Канада была учредителем НАТО, и тем не менее это не мешало. Ирина, а были ли какие-то ограничения политических свобод в годы войны? Я просто вспоминаю речь Черчилля знаменитую в 1945 году, когда уже была одержана победа, и он выступал со своей триумфальной речью перед британским парламентом. И мне очень запомнилась фраза Черчилля в этой речи. Он сказал: «И особенно я горжусь тем, что в самые черные дни войны мы не ограничивали свободы наших граждан, работал парламент, работала свободная пресса и так далее». А как было в Канаде?
То же самое. Все работало. Более того, там поливение, вот тоже так смотришь, размышляешь, было настолько, что в 44-м году в Соскочеване сформировано было первое в Северной Америке социалистическое правительство. Такая была партия Федерации Кооперативного Содружества с планированием государственной экономики. Но тем не менее, они начали опыт по государственной медицине, внедрение государственной медицины, это 44-й год, и никто как-то их, в общем, за это не преследовал.
Не обвинял их в экстремизме.
Нет.
Если говорить, собственно, о военной кампании Канады, какие главные задачи ставились перед канадцами, американцами, англичанами? Была у них какая-то своя уникальная ниша в этой войне?
Нет, я так не сказала бы, мне такого неизвестно. Они были участники, конечно, для них самое главное, это было вот Нормандия, операция по высадке и открытию второго.
44-й год.
Да, 44-й год. До этого вот уже...
Он был еще неудачный, вот этот Дьеп 42-й год.
Да, вот говорили, 39-40-й год, это военное сотрудничество намечается с Англией, собственно, гарнизонная служба на Британских островах. Далее я бы выделила вот 42-й год рейд на Дьеп, до 5000 канадцев погибло. Это неудачей закончилось, хотя затеяно было...
Эту операцию заработала.
И вообще, вот я читал, столько вокруг этого противоречий. Зачем эта операция? Какая цель ставилась? Неужели они не могли предвидеть такого сокрушительного разгрома? Вообще, что это за история была?
Ну, это тяжелое, конечно.
Почему именно канадцев туда направили?
Мне не попадалось, чтобы вот их специально туда так сложилось, были вот, что называется, ресурсы. Ну, как обычно в историографии, это операция как маскировка вторжения в Северную Африку. Насколько это так?
Это 42-й год был, да?
Да, это 42-й год, август 42-го года. Это очень, конечно, болезненное было для канадцев событие.
Да, разрабатывал штаб английский или союзнический?
Ну, не канадский. Канадцы погибли там, но они не затевали, они не этот,
они выполняли приказ.
В это время, 42-й год, еще в 43-м, 44-м году, там вот генерал Кререр уже имели свое слово, канадцы стремились, да.
Ну, есть такая конспирологическая версия о том, что это, значит, была задумка Черчилля, чтобы показать, в том числе, там, Сталину, что Запад
не готов,
не готов к открытию Второго фронта. Что вот, пожалуйста, мы попытались.
А как в самой памяти канадцев вот эта катастрофа в Диеппе? Вот в школе они про это изучают? Они вообще знают об этом?
Конечно, они изучают, они знают.
Вспоминают героев погибших и так далее. Это все переживается?
Надо сказать, что Канада не милитаристское государство. Вот война прошла, уважение, ветераны, все. Ну, как-то это не муссируется, что называется.
Их идентичность не строится, например. Как у нас. У нас вся идентичность на победе строится.
У них нет. У них даже в литературе всякие там разговоры о том, что нет, это война, это не наше дело, это, пожалуйста, русские, это американцы. Просто такие вот всякие...
У них идентичность на хоккее строится.
НХЛ, я не знаю, видимо, не играла в годы войны.
Нет, у канадцев есть идентичность, это государство весьма богатое, демократическое, и, да, оно... создало с чистого листа культуру, можно сказать, что это государство.
Собственно. В общем,
да, конечно, потому что, в принципе, тяжело было и устоять под натиском американской массовой культуры. Создали прекрасную и интересную культуру. Ну, вот, возвращаясь к военным действиям, да. Вот на Средиземноморском театре военных действий участвовали. Значит, 43-й год, высадка в Сицилии.
Вместе с американцами и англичанами.
Да, но нельзя сказать, что масштабно. Самое масштабное с военной точки зрения событие – это, вот, конечно, Нормандия. И еще канадцы большой вклад внесли в обучение летчиков австралийских, британских, новозеландских.
У себя.
Да. У себя.
Там были школы.
Да, да.
Аэродромы.
И за что их, да, школа, так сказать, империи, аэродром демократии, Черчилль, Рузвельт, так сказать, очень комплиментарно в адрес канадцев в этой связи говорили, потому что это было большое дело. Тренировка в безопасном месте, подготовка летчиков. Вот на Тихий океан, Азия тоже небольшую роль. Ну, вот, собственно. Что касается вот таких
насколько
вещей...
Насколько я помню, когда вот была уже высадка в 44-м году в Нормандии, то именно канадские части освобождали, в частности, Нидерланды.
Да, это так, да, да.
Я даже такую историю читал, что голландцы подарили то ли в Оттаве, то ли где-то, не помню, то ли в Монреале, такой у них там есть типа цветника.
Францию освобождали,
сада,
да.
Где-то
Бельгию, подарили. Францию,
если
Бельгию.
Если я не ошибаюсь, так канадцы вообще взяли как бы под свою опеку Голландию, да, и, по-моему, и правительство они там у себя держали.
Ну, вот я не стану говорить того, чего не знаю точно. Нуждалась, в общем, в такой опеке.
Нет, ну, когда освобождали Голландию, да, то...
Наверняка.
Они же шли там через Голландию.
Наверняка. Наверняка была поддержка для восстановления какой-то нормальной жизни, политической и мирной.
Если я не ошибаюсь, здесь я, увы, не могу точно сказать, что, по-моему, голландское правительство, которое пришло на смену, как бы, да, было... чуть не было привезено из Канады.
Повторюсь, это тоже, может быть,
ну,
есть,
тоже,
да, факт
вот
такой
так,
неуверенный.
Я сказал,
да.
Для проверки всем, значит, нашим слушателям, вы не верьте, вы
посмотрите.
Вы проверьте.
Да.
Это наше вообще правило ставить от точки, а не точки, да. Я хотел, знаете, вернуться к одному точке нашего сегодняшнего разговора по поводу белой эмиграции. Ну, вообще, по поводу русской эмиграции. Да? Она, наверное, не имеет прямого отношения к Канаде, но поскольку я просто работал во Франции, где, значит, русская эмиграция хорошо, глубокие корни пустила.
Да.
И там очень многие очень любопытные вещи, в том числе, конечно, поведение эмиграции во время войны, в годы Второй мировой войны. Там, конечно, был действительно раскол, который очень хорошо выразила в своих воспоминаниях Зинаида Гиппиус. вот, которая, значит, ну, как известно, была жена Бережковского, но Бережковский умер где-то в конце 41-го года, но застал нападение Гитлера на Советский Союз. И Гиппиус, значит, где-то там в своих дневниках пишет, что вот у нас было, у нас в семье были скандалы. Ну, скандалы, не скандалы, споры, конечно, скорее, не то слово скандалы. У нас были споры, он... Оспорили мы на какую тему? Что выше, свобода или Родина? Вот он говорил, что Родина, то есть считал, что нужно поддержать Советский Союз.
Любую власть, которая бы там была, любой порядок.
А я, пишет Гиппиус, говорил, свобода, то есть что можно и воспользоваться даже немцами, да, для того, чтобы освободить, так сказать, ну, особенно в начале войны никто не знал. До конца природу нацизма, я так понимаю. Вот, то есть такие споры шли. Да? Но Канада – это украинская, скорее, да?
Ну, Канада, да, конечно, украинская. Духоборы 7,5 тысяч, как вот с помощью Льва Николаевича Толстого были туда переселены. Вы знаете, не было вот... Вот вы хорошо, Франция совсем же другое государство, конечно, в смысле белой эмиграции. Не было поводов, не было такой эмиграции, чтобы она там внутри себя...
Она была мизерная, я бы сказала.
Ну, кстати, похоже на Россию.
Я хотел спросить, вот, вы говорили о том, что на начало войны население Канады было, ну, крохотное,
11,5 миллионов, меньше 12 миллионов,
меньше нынешней Москвы, тоже. Затем оно все-таки значительно выросло, сейчас это 30-35, по-моему, миллионов.
35 с лишним,
Вот этот огромный прирост населения после войны, он был с чем связан? Что стали рожать детей активно или что открылись для эмиграции?
Я бы тоже не сказал, что это большой... Огромный прирост.
Сравни,
сколько лет прошло. И вот 10 миллионов квадратных километров, 35 миллионов. Полторы Москвы.
Они изменили подход к открытию страны после войны.
Да,
и с чем это было связано?
Это было где-то в 60-е годы, 70-е годы. Достаточно активно иммиграция из Европы. Но надо сказать, что они всегда приветствовали, конечно, все-таки квалифицированную иммиграцию. Сейчас это вообще люди, которые, так сказать, самое высокое образование имеют. Сейчас довольно много эмигрируют туда, насколько я знаю, китайцев. Это вот Тихий океан, вот Ванкувер.
Они тоже считают, смотрят, чтобы это было образование, чтобы это была специальность.
Ну, вот китайцы подряд как-то умудряются туда как-то эмигрировать.
У них у всех документы.
Да, уж я затрудняюсь сказать. Просто попадается, что вот там очень большая, существенная китайская эмиграция. Эмиграция всегда играла роль. Нельзя сказать... Все-таки это страна иммигрантов. Да, но если мы смотрим на цифры, уж не такая активная, они все-таки очень осторожны были в плане иммиграции. Ну, украинцы, да, украинцы после Второй мировой, несколько волн было иммиграции. После Второй мировой войны, в общем, все, кто находились на оккупированных территориях, кто мог, они не вернулись в СССР. Они,
и
конечно,
многие попали как раз в Канаду, да?
С большой счастью, и спасли тем самым себе жизнь, и там сложились семьи, дети и так далее.
Да, очень много есть. Я уже не стану называть фамилии.
Да, я тоже не буду.
Аудитория сейчас немножко начнет нас подпрыгивать. Какие есть версии там? Ну, вообще могу и сказать, что там. Есть версии, что в Канаде оказался Гастелло.
Почему? Да. Откуда?
Это белорусы расследовали эту историю.
Уж каким образом, я не очень хорошо.
Там очень тяжелая история. Там то, что тот, кого мы считали Гастелло, там, когда вскрыли могилу в начале 50-х годов, там был другой.
Смесите вскрыть нашу
могилу. Там был другой человек. Там был другой человек.
Возвращаясь еще немножко.
Он был другой человек, а этот вроде, сам он вроде где-то спрыгнул, попал в плен там и так далее. Он из шотландской, кстати, семьи.
Я тоже читала, но вот такого первый раз. Любопытно.
Я у белорусских историков видел. Ну, это версия, это не, опять же...
Возвращаясь еще к военным действиям, я читал о том, что Канада довольно большую роль сыграла в обеспечении безопасных перевозок на севере Атлантики.
Да.
Вот
да.
То, что шли конвои, то, что шли торговые суда и так далее. А у них был вообще флот это обеспечить? Или они построили новый
флот? Они его построили. 350, по-моему, не могу. 350 военных кораблей построили. И, в общем, главная ответственность, как ни странно, для меня тоже это был факт такой, главная ответственность за сохранность конвоев лежала на канадцах.
Вот это тоже очень интересно.
Не на англичанах?
Да, на канадцах. Какой интересно. Англичане бедные, они изнемогали так не, уже.
У них там музеи, у них...
Это правильно. Это музеи, и все это было. Но они приняли на себя гораздо, так сказать, больше.
Ну,
и все.
Понятно.
Но у канадцев было больше возможностей и построить, и сопровождать.
Но поразительно, что немцы добирались до самих канадских берегов на своих подводных лодках. И я даже читал о том, что был потоплен какой-то корабль даже в устье реки Святого Лаврентия. То есть, чтобы просто вообразить себе, где Германия, и где берега Канады, тем не менее...
Всего 29 немецких лодок потопили.
Да, то есть они атаковали,
они любят эти цифры.
Они атаковали буквально канадцев на их земле. И в их реках, в их водах. Это, конечно, очень интересный факт. Что с японцами у них было? Значит, как они вообще к Японии относились? Потому что все-таки для Америки Тихоокеанский театр долгое время был основным.
Ну, с японцами тоже не очень активны. Вот мы говорили, что да. Да, сюжет там был, вот попали в Гонконг, и, собственно, по-моему, этим ограничилось.
Особо они там не занимались.
Нет.
Еще два вопроса таких послевоенных. Участвовала ли Канада каким-то образом в работе Нюрнбергского процесса?
Участвовала,
да. В качестве...
Она как? Она по своей...
Эксперты.
По своей
эксперты.
Или ее привлекли?
Нет, эксперты. Вот тоже не могу сказать точно, поэтому не буду обманывать, но они поскольку... Экспертное присутствие канадцев было вместе с британцами в полном, так сказать, согласии, как единое целое. Я это знаю, что канадцы там были как эксперты, юристы и...
Еще один вопрос. Участвовала ли Канада вот в послевоенных усилиях там Запада, но в первую очередь Соединенных Штатов, по восстановлению Европы?
Тот же план Маршалла, например.
Да, конечно.
Тоже участвовали?
Да, канадцы участвовали.
Финансово, чисто финансово?
Да, и финансово. И вообще, надо сказать, что они считают себя едва ли не основателями НАТО. Тоже есть для этого некоторые основания.
Каким образом? Мало кто знает. Все считают, что американцы придумали
это,
НАТО.
Ну, на самом деле, это вот малые европейские государства, Канада, которая очень испугалась после дела Гузенко, что, в общем, там будет устроен переворот коммунистический в Канаде, ну, я, конечно, утрирую и иронизирую отчасти, но страх перед Советским Союзом, страх перед экспансией и красной угрозой, продвижение такое территориальное.
Это конец 40-х годов, когда тут...
Да, Советского Союза, да, вот этот вот Европа закрытая, восточная. Это, конечно, стимулировало интерес к обороне общей. И разрабатывали документацию, работали дипломатически, предлагали вот этот североатлантический. Такой
то есть это не просто их каким-то таким пассивным приветствием.
Нет, абсолютно.
Соединенным Штатам.
Нет, с точки зрения, что американцев туда затянули, американцев,
страны,
а потом кто за все плохое отвечает.
Малые страны Европы, Запада.
Искали гарантии Канада, безопасности.
Да, просили о гарантиях, так сказать, усиленных мер.
Да. Так что НАТО они приветствовали, участвовали, инициировали.
Ирина, обсуждался ли вопрос когда-нибудь на каком-то этапе о приобретении ядерного оружия Канады?
Вот это тоже интересный вопрос, поскольку они...
Видите, британцам все-таки американцы дали ядерное оружие, помогли. Значит,
они не хотели.
Они не хотели.
Вот интересно, они не хотели.
А им предлагали американцы?
Я не знаю, предлагали там вот друзьями, как канадцы, не хотите ли вы ядерную бомбу. Но они же при желании технологически они могли всю эту цепочку восстановить, конечно, и получить доступ к секрету. Американцы же не очень, так сказать, стремились.
А у них есть свой уран, кстати, у канадцев.
Вот на канадском уране, собственно, и делалась американская ядерная бомба. Это тоже такой моральный вопрос. Был ли уран в тех бомбах, которые сбросили
на
у них вот Чок Ривер завод построил в Онтарио, как раз вот по переработке урана. И это главный интерес был советской разведки.
То есть, фактически, они с самых первых шагов участвовали в американской ядерной программе,
в сырьём, переработке. В 1945 году, или, я не знаю, вот боюсь, или в 1946, когда был между Соединенные Штаты и канадцы выступили с декларацией о мирном использовании атома. какой год, 45-й или 46-й. Ну, все-таки это все очень тут близко. Вот они подписали, канадцы, декларацию об использовании атомной энергии в мирных и гуманистических целях.
У них безъядерный статус – это принципиальная политическая позиция.
Тогда была, да. Угу. Но потом ядерное оружие же было завезено, это уже в контексте холодной войны. Потом Диффенбекер...
Американское.
Да, американское. Потом такой был премьер-министр Диффенбекер, поссорился с Джоном Кеннеди, там были напряженные отношения, вот как раз волна антиамериканизма, не пускал. Пирсон восстановил дружеские отношения, и ядерное оружие прибыло. Потом Трюдо. В общем, вот кидались такими, перекидывались. Это был
военные
такой сюжет.
Военные захоронения в Европе канадцев есть? Они отдельные или вместе?
Я думаю, вместе. Вот тоже я здесь, это такой вот уж очень маленький вопрос. Думаю, что с большим достоинством канадцы и здесь поступали так, как следовало поступать, и своих опознанных убитых предавали земле там, где это было возможно,
ну,
с честью.
Скорее всего, так сказать, там, на западе Европы, конечно, да, после высадки. Да? А на Восточном фронте они туда не добирались, да, канадцы?
Нет, нет. Ну, вот еще интересный человек был Дане Уилгрис, посол. Угу. Канадский в Советском Союзе, да, в Москве, потому что он был давний знакомый, он во Владивостоке находился во время революции, вот гражданской войны, в торговой миссии английской. Угу. Вывез оттуда, кстати, себе жену, Ольгу Берген, по-моему, и он был такой трезвомыслящий человек и, ну, оценивал, в общем, политику Советского Союза вот в конце войны и после войны как политику, так сказать, безопасности, что вот не просто они так понимают свои национальные интересы.
Его не использовали в качестве там посредника, знаете, для передачи всего?
Нет, 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 этого не было.
Потому что у них там свои были дела.
Нет.
Канадские.
Да, да, но Дана Уилгрис работал очень активно и был в делегации на учредительной конференции ООН.
Угу. Кстати говоря, в ООН канадцы сразу же, по-моему, вступили, да?
Нет, они учредители.
Они в Лигу наций.
Среди 50 государств.
Они после Первой мировой войны в Лигу наций тоже сразу же.
Блестящие делегации собрали туда.
Завершая наш разговор, очень положительный образ.
Да. Складывается. Он соответствует действительности.
Очень положительный образ Канады и ее участие в союзе с нами, с американцами.
Да, союзничество было, это надо помнить.
Ну что, спасибо. Мы завершаем нашу программу. Мы продолжим еще наше географическое путешествие. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».